Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Совет Европы, межправительственная организация, объединяющая 46 европейских государств, прилагает огромные усилия для того, чтобы реализовать в России просветительские программы. Одно из направлений деятельности этой организации – обучение европейским стандартам в области прав человека. Только вот почему-то в России очень мало что знают об этом, а ведь построение гражданского общества, появление социально ответственных людей невозможно без знаний своих прав. Подписание международных пактов и конвенций, присоединение к международным организациям требовало от России формирования внутригосударственной политики в области прав человека, создания и реализации различных федеральных программ, рассчитанных на определенные целевые аудитории. По словам Татьяны Болотиной, руководителя Центра гражданского образования России, заведующей кафедрой социально-политического образования Министерства образования, России многое удалось сделать в этой области.
Проблема организации гражданского образования в Российской Федерации уже более десятилетия стала предметом активного обсуждения в нашем профессиональном сообществе. Многочисленные конференции, семинары, площадки гражданственности свидетельствуют об актуальности гражданского образования и обучения правам человека в России. Необходимость практического решения силами системы образования задач построения в России зрелой демократии и развития гражданского общества, подготовки людей, определения роли и задач деятельности образовательных институтов по формированию у обучающихся демократической гражданственности нашли свое отражение в нормативно-правовых актах Министерства образования Российской Федерации. Начиная с 1994 года, до 2003 года Министерством образования было подготовлено около 15 нормативных документов, касающихся граждановедения, обществознания, обучения правам человека. И, наверное, такое самое значимое для нас, извините, такое за вульгарное выражение образованцев, было письмо Министерства образования от 15 января 2003 года о гражданском образовании в школах Российской Федерации, которое, в общем-то, у нас, наверное, оно было, вот это письмо было, оно у нас и последнее. Изучение современного состояния отечественного гражданского образования позволяет сделать такую констатацию, что у нас в России накоплен определенный опыт развития гражданского образования. Сейчас мы можем говорить, что во многих муниципальных образованиях, в региональных образованиях нашей Российской Федерации существуют программы развития гражданского образования. Особенно мне хочется подчеркнуть такие регионы, как Краснодарский край, Пермский край, Санкт-Петербург, Самара, Астрахань. То есть гражданское образование, в общем-то, уже программы гражданского образования во многих регионах России уже стали реальностью. Я хочу сказать, что вот этим письмом 2003 года, в общем-то, было и подготовлено, что у нас гражданское образование вошло в учебный план. И вот этот новый учебный план 2004 года, БУК 2004 года, он уже предполагает, что курсы гражданского образования у нас начинаются уже с 6 по 8 класс, и дальше они переходят уже в более такой серьезный курс, курс обществознания. У нас в 45 институтах повышения квалификации есть или центры, или лаборатории гражданского образования и обучения правам человека, не говоря уже о тех неправительственных организаций, которые существуют во всех регионах нашей Родины.
На основе школьной программы по обществознанию, школьный предмет, упоминаемый Татьяной Болотиной, в свое время создавалось официальное пособие по единому государственному экзамену, вызвавшее бурю негодования у историков. Неизвестно, кто здесь больше постарался, авторы самого пособия или авторы школьной программы, но в итоге в одобренном Министерством образования пособие по обществознанию оказалось, что общество – это и все способы и формы взаимодействия людей. Потом оказывается, что общество все-таки автономно от государства, а еще на другом другой странице читаем: «Общество и средства массовой информации. Каков механизм взаимодействия?». К тому же в этом же пособии ответ «Общество – это часть природы» отметен как неверный. Если нет однозначной трактовки в официальных изданиях, а что же такое общество? Каким может быть обучение этому очень сложному предмету у молодежи? И задача усложняется в разы, когда речь идет о понятии «гражданственность», которой академические словари с трудом дают определение. Как обучить этой самой гражданственности? Поэтому ряд общественных организаций при Государственной Думе и при Комитете по правам человека при президенте России разработала концепцию федеральной целевой программы в области прав человека. Александр Сунгуров, президент гуманитарно-политологического центра «Стратегия Санкт-Петербург», рассказывает, как на это отреагировало тоже Министерство образования.
При Комитете по науке и образованию Государственной Думы был создан экспертный совет, общественный экспертный совет по гражданскому образованию, образованию в области прав человека. Вот он продолжает работать, хотя в последнее время не сидит. Была разработана концепция федеральной целевой программы по гражданскому образованию, образованию в области прав человека, чтобы государство действительно выполняло свои обязательства. После этого центр активности переместился в совет по содействию при президенте, по содействию развитию института гражданского общества и правам человека, Памфиловский совет, я его членом был утвержден. И там тоже обсуждалась вот эта наработка федеральной целевой программы несколько раз, и была доложена, в частности, президенту на встрече с ним летом прошлого года. Президент одобрил и сказал, что бесспорно это начинание очень важное, и важно, чтобы она реализовалась. После этого было его поручение президенту, по примеру, Фродкову, подготовить конкретное предложение привязок. В течение года шла переписка между различными ведомствами, и в итоге стало, там возник вариант, что может быть не программа, а хотя бы концепцию, как бы это концепция административной реформы, ее необходимо, и МЭРТ, Министерство экономического развития, как бы эту линию поддержало, но очень важным оказалась позиция Министерства по образованию и науке. И вот буквально у меня сейчас с собой имеется документ, ответ замминистра Свинаренко, суть которого заключается, что у нас так все уже делается, что в рамках федеральной программы по образованию есть разделы, относящиеся к гражданскому образованию. Кроме того, принята и действует программа по патриотическому воспитанию, военно-патриотическому воспитанию. И, в принципе, этого всего достаточно. И больше ничего не надо. Таким образом, круг замкнулся.
Хорошо, скажите, а может быть, действительно достаточно патриотического воспитания?
Мы с вами понимаем, что нет. Если бы это было достаточно, то не было бы массы проблем, которые возникают во всей России, включая ту же самую Кондопову, которая тоже относится. Понимаете, школа, Минобразование занимается, понимаете, это межведомственная система. Программа – это межведомственная. А Минобразование отвечает с позиции своего ведомства только с фокусом на школы и учителей. А идея этой программы, что она охватывала различные целевые группы. И группы риска, и заключенные, и сотрудники силовых структур, и пенсионеры. Вот в чем идея. Но у нас нет той структуры внутри правительства, которая бы, могла бы заняться вот этой вещью. И это отсюда отвечают они по своей узкой ведомственности. То есть, когда я беседовал с чиновниками, которые готовили этот ответ по телефону, они сказали, что, по-видимому, от министерства, от нашей бюрократической министерской структуры, условно говоря, другого ответа не получится. Необходимо межведомственный какой-то комитет, который бы понял важность. Но такого нету. Но будем пробивать. То есть я далек от теории чьего-то злого умысла, просто срабатывают такие стандартные механизмы, даже когда есть политическая воля президента. Но система не срабатывает.
Система как раз очень четко срабатывает в данном случае, уверен директор Московской школы прав человека Анатолий Азаров. Все инициативы, официально заявленные Россией в международных переговорах, блокируются внутри страны. Почему? Беседую с директором Московской школы прав человека.
Организация Объединенных Наций постоянно инициирует те или иные акции, проекты долговременные. Десятилетний план был целый у Организации Объединенных Наций по образованию в области прав человека. Сейчас всемирная программа по образованию в области прав человека. У ЮНЕСКО много программ.
В Российской Федерации что делается в этой области?
И у Совета Европы в том числе. Что касается России, то на федеральном уровне, на уровне государственных мужей и в целом государства российского, ничего не делается. Кроме каких-то редких писем по историческому обществоведческому образованию, которые издавало Министерство образования, достаточно сложный период перехода от одних идеологических догм, скажем, к свободе мысли, и недоминирования каких-то идей, идеологий. Тогда министерство слабенькое какими-то своими инструктивными методическими письмами ориентировало педагогическую общественность на то, как бы следовало работать в данной ситуации. На федеральном уровне нет никаких документов, которые бы содействовали, помогали образованию в области прав человека, гражданскому образованию. В отличие, скажем, от наших соседей, с достаточно сложным политическим механизмом от Белоруссии, в которой и то был принят национальный план действий по образованию в области прав человека. В отличие от наших других соседей, с не менее, так сказать, сложным политическим механизмом, в Таджикистане была принята государственная программа по образованию в области прав человека. Может, эти люди пытаются делать хорошую мину, так сказать, но во всяком случае как-то здесь проявляется государственная воля, политическая воля. Раз таких шагов не сделано в России, несмотря на однократные попытки инициировать хоть какое-то отношение государства к этим проблемам в виде документа нормативного, ну, значит, мы должны сделать вывод, что не об отсутствии такой политической воли, а о присутствии воли политической, но с другими акцентами, но с другими ценностными установками. Мечется сегодня власть, пытается найти какую-то объединяющую общество идею. Вот давайте схватимся за православную культуру. Вот давайте сейчас...
Вы имеете в виду введение в школах основ в ряде российских культуры. Регионов? Основа православной культуры, да?
В ряде, не в ряде. Экспансия русской православной церкви здесь, конечно, налицо, и она пытается завоевать свои позиции, достаточно постыдно иногда действует.
Тем не менее, Российская Федерация неоднократно заявляла о приверженности демократическим принципам.
Это у нас заявлений много. В 2004 году был принят указ президента о дополнительных мерах поддержки правозащитного движения, в контексте которого комиссия при президенте Российской Федерации по правам человека была реформирована в Совет по содействию развитию институтов гражданства общества и правам человека.
И, помню, который возглавляет сейчас
Элла Памфилова. Да. И помню, такая радостная статья в российской газете: «А ту не будет, дескать, на правозащитников наездов не будет. Президент принял вот указ о некоторых дополнительных мерах поддержки правозащитного движения». Вместе с тем мы знаем прекрасно, чем это кончилось. Внесением поправок в нормативные акты, регулирующие деятельность НПО, в том числе и правозащитных, закон о общественных объединениях и закон о некоммерческих организациях. И 2 дня тому назад, всего лишь буквально, опять же, с подачи под эгидой Совета Европы проходило совещание экспертов по практике применения этих законов, их новой редакции, и все однозначно сделали вывод, что идет бюрократическое ущемление с помощью бюрократических механизмов, ущемление деятельности неправительственного сектора, гражданского общества, правозащитных организаций в том числе, иногда просто издевательскими методами. Об этом рассказывали представители Amnesty International, Penal Reform, известных и уважаемых структур,
которые...
Human Rights Watch, да, когда их просят представить учредительные документы, организации 50 лет назад, 40 лет назад были сделаны, ну и так далее. Время приема 1 день в неделю, 2 часа. Срок не успеете, жить не будете. Ну, словом, с помощью бюрократических различных ухищрений идет воспрепятствование деятельности правозащитных организаций.
Согласно новому закону о неправительственных организациях, 18 октября этого года заканчивается срок перерегистрации иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Если они не успеют этого сделать, они не смогут дальше работать в стране. В то же время, по данным Федеральной регистрационной службы России, из нескольких сот иностранных организаций процесс перерегистрации прошли только 26. Среди них нет известных международных правозащитных организаций, например, таких как Human Rights Watch, Amnesty International и других. По словам правозащитников, они просто не успевают к этому сроку оформить должным образом документы, ведь, в числе прочего, от них требуют полного перевода на русский язык учредительных документов организации, адреса и биографии учредителей организации, зачастую давно умерших, да и документы на перерегистрацию, по словам правозащитников, Федеральная регистрационная служба принимает всего 3 часа в неделю. Мы будем пристально следить за дальнейшим развитием события и обязательно вернемся к этой теме в одной из ближайших программ. Так все-таки, даже если будет на то политическая воля, возможно ли обучить людей гражданственности? И есть ли сегодня в России гражданское общество? Беседую с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
А какой может идти речь о гражданственности, когда, например, на митинге против войны в Чечне собираются Валерия Ильинична Новодворская и несколько правозащитников, а на митинге обманутых вкладчиков люди идут тысячами?
Я не вижу здесь есть противоречия, потому что гражданская позиция, мне больше нравятся другие, может быть, слова, просто менее затертые, хотя тоже защита общественных интересов. Вот я понимаю, что гражданская позиция состоит в том, что когда защищают не свой частный интерес или узкогрупповой интерес, а когда стоят на каких-то интересах общества в целом. Не могут сказать на это, что не существует интерес общества в целом.
Вот я это имею в виду, люди выходят, когда их обманывают на улицу, но не выходят, когда война происходит, как они считают, где-то далеко.
Понятно. Но я еще раз хочу сказать, и там есть фон, основа некая. Основа заключается в том, что и там должно быть верховенство права. Вот это наш общественный интерес. Чтобы побеждал вот такой принцип, который один из краеугольных камней вот того, о чем мы мечтаем, чтобы было в России. Он должен быть выполняться. И когда не интересы вкладчиков не соблюдены, потому что их процедура оспаривания решений, их механизм того, как они добивались справедливости в своем этом, казалось бы, относительно частном вопросе, он имеет такое же отношение к верховенству права, как и верховенство права по отношению, предположим, к чеченскому конфликту. Это связано со многими и, собственно, правовыми, юридическими сторонами этого конфликта, и с другими. Это может касаться амнистии, может касаться там, чрезвычайного положения, может касаться социальной справедливости, выплат компенсаций.
Чечне. По поводу активной гражданской позиции.
Да, значит, вот и там активная гражданская позиция должна заниматься, должна, с моей точки зрения, состоять в том, что и в самых разных вот таких частных случаях, частных ситуациях, как бы они даже для многих людей не распространялись, есть некое общее зерно. Что такое активный гражданин? Вот он отстаивает некоторые базовые вещи, которые важны для всего общества. Какие-то демократические механизмы. Выборы или там учет меньшинства или что-то еще. Это базовый механизм. Он не зависит от того, какое это меньшинство и во что вы даже выбираете. Президента или в местное самоуправление. То же самое, когда я говорю про верховенство права. Это есть некоторые правила, которые во всех случаях должны выполняться. Следование международным стандартам, следование принципам справедливого правосудия, доступа к правосудию, так сказать, контрольных функций там, государства по нарушению его же чиновниками. Вот такие вещи лежат в основе. И это не касается в данном случае. То есть, вернее, преломляются в каждом конкретном случае. Вот тогда я понимаю, что это есть. Как этому обучить? Это другой вопрос. Так я думаю, что обучить этому невозможно. Обучить в традиционном смысле слова, как предмету. Это должен быть некий комплекс всего, чем занимаются в школе, между школой и домом, так сказать, в любых местах жизнедеятельности, как говорят. Это верно. Но, наверное, и в школе можно. Вот недаром европейцы за этими общими словами, они все-таки видят какие-то конкретные, ну, предложения, практики. Например, там... Какие-то школа, как демократический институт, в котором должно быть представительство учеников, то есть где они на практике реально, предположим, проходят то, что вообще должно было быть и в большой жизни. Или, например, какие-то ролевые игры, в которые играют там, школьники или другие учащиеся. Это может быть совсем в других, в среде уже не молодежной, предположим, для вот того, что называется, они называют непрерывным образованием в течение всей жизни. То есть кроме доступности для людей, позитивных таких юридических знаний, куда обратиться, по какому закону обратиться, на какие те или другие процессуальные, так сказать, процедуры есть и так далее, людям еще нужно на примерах и на разных ситуациях показывать эффективность вот такого вот следования каким-то общебазовым вещам. Как это сделать? Общего рецепта, конечно, нет. Поэтому вот и бьются, поэтому, кстати, и чиновники Министерства образования не понимают, потому что с их точки зрения они понимают, что это не предмет. А им ничего, кроме предметов, не нужно, по большому счету. Потому что они привыкли, конечно, работать с обычной школой, с предметной школой, где все расписано по полочкам. Это математика, это физика, это химия и так далее. И в этом смысле, конечно, это сложность. Я просто объясняю, что здесь, если кроме злостного бюрократического нежелания что-либо делать, что выходит за рамки и так вот рабочего дня, грубо говоря, и повестки их деятельности, есть еще объективные причины. Эта проблема, правда, такова, что она не укладывается в простые рамки чего-либо.
Хорошо, но тем не менее, все-таки Совет Европы, он выработал множество рекомендаций по этому поводу, действительно, да, и существуют программы определенные. А скажите, а применимы ли вот эти программы европейские к России, они универсальные, условно говоря, или к России надо применять какие-то вот там определенные механизмы?
Нет, ну, как всегда, ответ будет обтекаемый, но понятный. они в целом, конечно, вполне пригодны, потому что они не страновые, как говорится, вот, и даже не цивилизационные, они более широкие, ну, по крайней мере, в европейской цивилизации вполне применимые, но, конечно, они должны адаптироваться к условиям. И к условиям не России в целом, это бессмысленно, к условиям отдельных регионов. В одних регионах есть одни умения, одни навыки, одни проблемы, и вполне, может быть, там выйдет на первый план какие-то определенные практики.
Что касается уже конкретных
уже конкретно.
Вещей,
в целом, конечно,
это вещи. Что это универсальное,
конечно,
да?
Там ничего нет, никаких открытий Америки.
То есть понятие суверенной демократии не существует, как вы считаете, которое часто пользуются политики, чтобы управлять
Или ущерба суверенности нет, только голову суверенную надо приложить. Вот чего не хватает. И желание. А проблема, опять же, такая, некому отвечать, никто особенно не отвечает. Иногда только надо отчитываться, тогда вот там МИД говорил, за голову ломает. А так, в принципе, ну, государства хватает. Или вот послушайте, как говорил глава нам Международного комитета Думского, что у нас вот достижения в области стабильности выплаты зарплат и меньше убивают на улицах, а до следующего дело дойдет в следующем, может быть, поколении или там полупоколении. Ну, конечно, можно на это рассчитывать, но я боюсь, что во многом, может быть, и убивать и станут больше, по крайней мере, по некоторым мотивам. Именно потому, что люди, так сказать, выдирают свою зарплату или там свою безопасность ценой интересов и прав других. Вот. Вот нет такого понятия общей гражданственности в этом смысле. Ее, конечно, очень трудно всегда внедрить в голову или там как-то через душу пройти. Но если не будет этого, то будет побеждать узкий эгоистический интерес тебя или твоей группы, или там твоей семьи. Что, кстати, опросы показывают. Довольно интересно, что вот я вчера смотрел, что общие опросы, причем за последние даже 4 года, с 2004-2005, например, интересы государства, приоритет интересов, упал в опросах граждан, но не за счет приоритетов личности как таковой, а за счет приоритетов себя и своей семьи, не более того. То есть, может быть, такого вот державничества в душе и голову такого сильного уж не нарастает, что государство это все, а я единица, ничего.
Ну, стали, наверное, за 70 лет.
Да, наверное, уже, да, ну, просто люди уже стали другие. Но при этом понятие равноценности всех прав по-прежнему и даже еще хуже уменьшается за счет своих собственных эгоистических, в нормальном смысле слова, в том смысле разумного эгоизма, о котором когда-то писал Чернышевский, своих интересов. Своей группы. А это может привести в крайнем, мы знаем, к каких приложений.
Те самые протестные движения, о которых мы говорили с директором Института прав человека Валентином Гефтером, начинают набирать в России силу, потому что, защищая свои личные интересы, люди поняли, что удобнее и выгоднее это делать сообща. Об одном из таких движений, жильцов бывших общежитий, расскажет Людмила Алексеева через 2 минуты.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Говорит радио «Свобода».